Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Лицом к лицу». В гостях Руслан Хасбулатов. Ведущий Савик Шустер. Впервые программа вышла в эфир 11 августа 96 года.
Говорит Радио Свобода. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Савик Шустер, наш гость Руслан Хасбулатов, ныне глава группы консультантов при Зелимхане Яндарбиеве, президенте, как многие говорят, самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Вместе со мной вопросы задают обозреватели российского телевидения Андрей Быстрицкий и Радио Свобода Владимир Кулистиков. Отсутствует иностранный корреспондент, аккредитованный в Москве. Этим мы нарушаем конвенциональный план программы. Но у нас уважительная причина. В эти жаркие дни августа одни наши зарубежные коллеги находятся в Чечне, другие в отпусках. Еще одно обстоятельство необходимо подчеркнуть при стремительно меняющейся ситуации в Чечне. Программа с Русланом Хасбулатовым записывалась вечером в субботу 10 августа, и прошу слушателей это учесть. Начнем через 2 минуты ровно после объявлений, которые позволят вам познакомиться подробнее с другими программами «Радио Свобода».
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на «Радио Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Наш гость Руслан Хасбулатов. Начнем. Вместо чтения вашей биографии, которая многим слушателям известна еще и потому, что вы третий раз, если я не ошибаюсь, являетесь героем нашей программы, задам вам биографический вопрос. В октябре 1994-го вы выступили против Джохара Дудаева, считая его власть нелегитимной. А теперь вы стали главой группы консультантов преемника Дудаева, Зелимхана Яндарбиева. Руслан Иванович, как вы пришли вот к такому решению?
Ничего здесь не противоречит. Ничего ни странного нет. Дело в том, что одни характеристики были свойственны и режиму Дудаева до военного периода, а совершенно другие качественные отличия, естественно, характерны уже движению сопротивления вот в период, когда произошла фактическая оккупация и в Грозном установлен федеральный режим интервенции. Дело в том, что сам по себе политический режим Дудаева уже давным-давно свергнут. А на сегодняшний день речь идет о движении, массовом движении сопротивления. И с таких позиций я выступаю за прекращение всех военных действий с обеих сторон и за мирные переговоры, причем вне связи с какими-то спецоперациями и так далее. То есть за то, чтобы оторвать военные аспекты противоречия между Чечней и Россией, сесть за стол переговоров и политические противоречия решить мирным путем.
Андрей Быстрицкий, Российское телевидение.
Арсен Иванович, вопрос такой. На какой основе могут происходить переговоры, политической основе, юридической основе между московскими федеральными властями и лидерами сепаратистов? Я почему задаю этот вопрос? Ведь ясно совершенно, что одна из причин в том, что обе стороны выдвигают политически взаимоисключающие требования. Один настаивает на независимости Чечни, другие утверждают, что этого быть не может. И в самом деле, если бы Борис Ельцин согласился на независимость Чечни, он был подвергнут бы импичменту молниеносно, поскольку он нарушил бы Конституцию Российской Федерации. Поэтому какова политическая основа переговоров?
Видите, здесь, если так с точки зрения классического права подходить исключительно с позиции конституционно-правового, то надо сказать, что Чечня давным-давно в плане правовом и конституционном является действительно самостоятельным государством. Ну, я не разделяю такой подход. Но я, тем не менее, вот с точки зрения формального права. Дело в том, что 10 апреля 1990 года еще Верховный Совет СССР, обратите внимание, еще когда первый съезд народных депутатов России даже не собирался на свое первое заседание. Так вот, обратите внимание, 10 апреля 1990 года своим законом Верховный Совет СССР приравнял автономные республики союзными республиками. Приравнял, обратите внимание. Теперь далее. Как нам всем известно очень хорошо, в декабре союз распался. Автономные республики, в том числе и Российской Федерации, повисли в тот период в воздухе. Но поскольку все думают, что я только экономист, но у меня базовое это образование юридическое, и заканчивал я в свое время юридический факультет Московского университета, и мои учителя вроде бы мне дали неплохие теоретические знания в области права, и теории права, и государства. Вот тогда, если вы обратили внимание из той уже прошедшей эпохи, четырехлетней давности, председатель Верховного Совета форсировал подписание федеративного договора, который объединил бы Российскую Федерацию через заключение договора с его субъектами, в том числе с республиками.
То есть вы, председатель?
Да, я тогда форсировал. Почему? Одна из причин моей боязни, как бы до понимания сути того, что они вообще-то уже и не зависят от Российской Федерации, не дошло до наших внутренних республик. Тогда нам удалось это противоречие решить со всеми республиками, кроме Татарстана и Чечни. Но с Татарстаном, слава богу, хотя длились эти противоречия, переговоры более 2 лет, все это завершилось. Чечня же настаивала на своем суверенитете. Она не участвовала с тех пор фактически ни в одном российском общефедеральном мероприятии, скрепляющем ее вот такими конституционно-правовыми узами с Российской Федерацией. Так что если искать такие мотивы, то мы найдем достаточно вот таких причин, в соответствии с которыми руководство движения сопротивления говорит о своей независимости. Но, повторяю, я не сторонник такого подхода. Поэтому я считаю, что сейчас, когда вы говорите, на каких основаниях вести переговоры, на очень простых основаниях. Потому что идет война, гибнут люди, гибнут и российские солдаты, офицеры, гибнет прежде всего население, не только чеченцы, русские, армяне, а там есть и армяне, и русские, и даже евреи. Я когда вот бывал, ко мне подходили мои бывшие избиратели по Грозному, которые не выехали, не хотят выезжать, делят свою судьбу. Они знают и чеченские языки, и обычаи. Они уже и не такие русские, как вот в обычном понимании. Они говорят, ну дайте нам мир, мы хотим здесь. Здесь мы родились, здесь наши дети родились, дайте нам мир. Вот основание. Люди просят мир, люди гибнут. Поэтому надо сейчас немедленно сесть за переговоры, и именно надо сесть вот первым лицам. Но я не говорю, что Ельцин должен садиться президент, но, наверное, премьер-министру следовало бы все-таки сесть за стол переговоров, достигнуть договоренности, вывести войска на каких-то условиях и дать мир вот несчастному народу этой республики.
Владимир Кулистиков, Радио Свобода.
Руслан Имранович, вот вы человек, безусловно, ответственный, как политический деятель. И вот все-таки с этих позиций меня ваш шаг, когда вы взяли на себя такую миссию, удивил. Потому что, с одной стороны, широко известна настороженность, с которой к вам относятся в Москве. И в то же время хорошо известно, что далеко не все в чеченском сопротивлении, скажем так, вот были обрадованы известием о вашем новом назначении. Вот что, как бы сказать, вас убедило, что вы сможете эффективно выполнить возложенную на вас миссию?
Начнем с последнего. По поводу эффективности выполнения этой миссии. Я как раз не убежден, что я смогу эффективно выполнить эту миссию. Но тем не менее, когда меня попросили вот, возглавить и сформировать группу таких специалистов, которые могли бы помочь в деле установления мира, я вас уверяю, без колебаний согласился. Почему? Потому что для меня было немыслимым отказ. Отказ в Чечне и на Северном Кавказе посчитали бы как мое нежелание участвовать в деле урегулирования конфликта. Если бы я был бы так уж, прямо скажем, ну, не совсем известный, не совсем почитаемый человек вот, в Чечне, на Северном Кавказе, во всяком случае, наверное, было бы и целесообразно, и с точки зрения настороженности, прямо скажем, федеральных властей, и с точки зрения такого, мягко говоря, специфического отношения и в движении сопротивления, и в руководстве, вот, наверное, можно было бы считать целесообразным отказ. Но для меня это было неприемлемо, потому что большинство людей бы сочло, что вот Хасбулатов как бы уходит, сторонится. Видимо, он устал, видимо, ему надоело, или там как-то к роскошной жизни привык в Москве и так далее. Вот эти обстоятельства с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, все-таки всегда есть надежда. При всем том, что я достаточно пессимистично настроен ко всей ситуации, вот на Северном Кавказе, но всегда же остаются какие-то проблески надежды на какой-то здравый смысл. И мне тоже кажется и казалось, что, может быть, какие-то мои усилия тоже приведут к тому, что и федеральные власти, и движение сопротивления найдет в себе мужество сблизить позиции. Во всяком случае, решить главную задачу, как мне представляется, вот отделить военные попытки решить эту проблему от политических аспектов этой проблемы. Ведь, в конце концов, политические противоречия могли бы достаточно долго вестись, при этом, если бы не гибли люди, если бы полностью, скажем, стороны подписали бы декларацию о неприменении силы при решении спорных вопросов.
То есть никакого сигнала, скажем, из Кремля, вот прежде чем вы приняли это решение, адресованного вам, вы не получали?
Нет, нет, не получал.
Напомню, в эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Наш гость Руслан Хасбулатов. Программу ведет Савик Шустер. Вопросы задают вместе со мной обозреватели российского телевидения Андрей Быстрицкий и «Радио Свобода» Владимир Кулистиков. Руслан Иванович, вот вы сказали отделить военные вопросы от политических. Но на фоне последних событий в Чечне и в Грозном в частности, возможно ли сегодня, когда явно есть и партия войны, и партия мира, и все интересы настолько сплетены, что уже очень сложно различить, кто есть кто, возможно ли сейчас отделить вот эти два аспекта?
Возможно. Я в принципе не верю в такие социальные тупики, когда говорят, вот создан тупик там в сфере экономической, политической, военной и так далее. Тупик создают конкретные люди. Стремление не решать проблему создает тупик. Вот посмотрите, что создано. Вот, посмотрите. Я не идеализирую сопротивление. Недавно я очень серьезно критиковал прямо и в газете «Жизнь», которая выходит в Чечне, позицию лидеров сопротивления. Я вовсе не идеализирую. Но давайте посмотрим с точки зрения федеральной стороны. Вот посмотрите, сколько создано там вот этих структур. Государственная комиссия по переговорам во главе с премьером. Затем сама переговорная комиссия во главе с одним из министров. Затем представитель президента. Затем территориальное управление. Затем еще какие-то там управления, какие-то представительства и так далее. А конкретных ответственных лиц, ведущих переговоры, подписи когда они ставят, чтобы эти подписи имели императивный характер для должностных лиц, в том числе для военных лиц, нет. Вот, пожалуйста, посмотрите судьбу кремлевских и назрановских соглашений. 10 июня подписывают назрановские соглашения. В протоколе от 10 июня в пункте 4 говорится, что к 15 августа начнется и завершится первый этап вывода войск. В пункте 5 говорится, что выборы в республиканские органы власти будут проведены после вывода войск. На второй день местный глава республиканских властей Завгаев говорит, а я, говорит, не имею отношения никакого к этим переговорам, я проведу эти выборы. А глава делегации, который ставил свою подпись, тут же говорит, вообще-то он прав, потому что наши договоренности имели рекомендательный характер. И весь этот громоздкий, мощный механизм, которым якобы руководит премьер-министр, так взрывается, он оказывается неэффективным. Вот вам и тупик.
А выход?
Так выход какой? Чтобы лично возглавил премьер-министр эти переговоры. И чтобы его подпись имела обязательное значение для всех сторон. Или далее, посмотрите, ведутся переговоры. Речь идет о этих самых, о выводе войск. А войска, вместо того, чтобы выводить все по графике и по схемам, причем согласовываем, они ведут войсковые, или точнее не войсковые, а специальные операции и зачистки. Вот, кстати, когда в день наступления на Грозное и захвата этого Грозного, войска вели войну, военные действия на востоке республики. Свои спецоперации. Около 20 тысяч, историки говорят, было в истории человечества, истории государств, войн. Я еще не помню, не знаю ни одного случая, когда договаривающиеся стороны одновременно вели бы войну. Что это за такой подход, когда речь идет о переговорах с нанесением частичных ударов, с осуществлением каких-то специальных операций? То есть сама теоретика, методологическая база, избранная Кремлем для решения этого кризиса, она порочна. Она взрывает обстановку, она провоцирует на военные действия. Поэтому здесь надо российским лидерам определить совершенно точно, хотят ли они мира. Вот если хотят мира, конечно, поскольку два человека несут ответственность за состояние дел государства, это президент и премьер, они должны совершенно четко договориться между собой, что да, мы установим мир. Если мы устанавливаем мир, идем на мир, следовательно, все другие структуры, в том числе военные, в том числе политические, административные и прочие, должны, естественно, выполнять эту установку. А этого не было. До сих пор этого нет.
Андрей Быстрицкий, Российское телевидение.
Руслан Абрамович, значит, ну известно, что и боевики нарушали назрановские соглашения, причем немедленно после их подписания. Это тоже факт, не вызывающий большого сомнения. Более того, меня вот удивляет, что вот в вашей речи все время речь идет не просто о переговорах между Кремлем и боевиками, а фактически о капитуляции Кремля, моральной и военной. Вот скажите, пожалуйста, предлагаете ли вы боевикам немедленно сложить оружие, перейти к мирному способу? Ведь нет больших сомнений в том, что если бы сейчас Яндар Биев сказал, мы складем оружие, я больше чем уверен, что и моральные силы многих политиков, и международная общественность, кстати говоря, могли бы действительно оказать существенное давление на Россию. У России сильный аргумент. Боевики постоянно нападают на военных, на гражданские объекты, не прибавили популярности операции в Первомайском и в Буденновске. Известны случаи действий в Ингушетии, в Дагестане. В общем, очень не очень хорошие случаи. Даже если бы они хотели полностью добиться немедленной независимости, вполне возможно, что этого искренне хотят, то ведь военный путь тупиковый, и они что, этого не понимают? Ну хорошо, они еще одну операцию, ну две проведут. Но я подозреваю, что российская власть предпочтет не капитулировать в этой ситуации.
Я сторонник достойного выхода из положения обеими сторонами. И, конечно, уверяю вас, я ни в коем случае не ставлю задачу там каким-то образом повлиять на то, чтобы российская сторона признала свое поражение и так далее. Это и невозможно. И с точки зрения, как говорят, вот такого народного менталитета, это и особенностей, национальных особенностей, государственных, каких-то традиций. Эта задача вообще неосуществима. Вот. Да и если бы она была посуществима, я бы не стоял на позиции вот, капитуляции. И я с вами согласен в том, что, конечно, и движение сопротивления допускает, и очень много допускает вот таких очень сильных, не просто просчетов, а совершенно неверных действий, в том числе излишнюю агрессию, в том числе и нападение на какие-то объекты вне пределов Чеченской Республики и так далее. В том числе я, естественно, осуждал все эти акции, связанные вот и с Первомайском, и так далее, и тому подобное. Это, так что здесь я не считаю нужным не соглашаться с теми соображениями, о которых вы говорите. Но вместе с тем, вот именно надо принять обеим сторонам на вооружение вот такой подход достойного выхода из этой ситуации. Достойный выход из этой ситуации как раз заключался именно в том, что мы отводим войска, мы гарантируем, идем даже на усиление международных гарантий. Но одновременно действительно складывается оружие, распускаются отряды сопротивления. Вот, устанавливается, конечно, режим гарантий, потому что слабая сторона в этих переговорах, кстати, это, по-моему, обратили все и международные обозреватели, как раз механизм гарантий. Когда стороны настолько не доверяют друг другу и с легкостью необыкновенной нарушают подписанные соглашения. Так что мне представляется, что вот здесь именно достойный выход для обеих сторон и уход вот с таких непримиримых позиций он дал бы возможность разрядки и военной, и политической, и моральной, то есть от агрессивных элементов освобождения, я имею в виду.
Мне представляется, что страна сепаратистов в силу своей большей компактности более мобильна. А в таких ситуациях, в таких переговорах, это известно из мировой истории. Кстати говоря, очень важно найти неординарный ход. Ход, который бы изменил бы общую раскладку ситуации, из ее противостояния вывел бы ее в какую-то иную плоскость. И здесь, конечно, риск будет присутствовать.
Но видите, я хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, что когда я вел переговоры, и федеральное руководство меня пригласило, вот, если вы помните, летом-осенью прошлого года, тогда я могу со всей серьезностью вам сообщить о том, что руководство движения сопротивления, в то время еще был жив генерал Дудаев, они были тогда согласны. То, о чем мы сейчас с вами говорим. То есть, если выведут федеральные власти свои войска с территории, если они готовы идти на мир и начнутся серьезные переговоры, мы готовы не просто сложить оружие. Тогда, между прочим, вот вспомните блок военных вопросов. Он как раз и предполагал то, о чем мы сегодня говорим. Сложение оружия, сдачу оружия и роспуск отрядов. Но я неоднократно выступал. Кто был автором срыва этих соглашений? Тогда ведь я сам проверял, занимался этим. Андрей, я вас уверяю, что автором срыва этих соглашений тогда выступила федеральная сторона.
Я прерву вас, извините. Мы продолжим программу «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам» через 2 минуты ровно после 2 коротких объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые программа вышла в эфир 11 августа 1996 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Савик Шустер, наш гость Руслан Хасбулатов, глава группы консультантов при президенте Чеченской Республики Ичкерия Залимхане Яндарбиеве. Вопросы задают обозреватели российского телевидения Андрей Быстрицкий и «Радио Свобода» Владимир Кулистиков, который и продолжит программу.
Руслан Иванович, вот все-таки, мне кажется, многое нужно объяснить слушателям в том, что происходит. И, по-моему, прежде всего, вот последние дни они говорят о том, что наиболее темной проблемой является вот этот механизм постоянного срыва мирных усилий. Причем, конечно, мощь этого механизма впечатляет, вот судя по событиям действительно этого лета. Вот вы говорили о каких-то просчетах, ошибках, о том, что кто-то не так смотрит на вещи, как надо было. Но вот как вас вообще вот такое простое удовлетворяет объяснение, что там, какие-то люди, вот они там что-то не так делают, а вот были бы другие люди, сразу бы стали делать по-другому, и все получилось. Вот все-таки как работает, по-вашему, этот механизм срыва? Вот как представить, что происходит все время?
Это совершенно правомерный вопрос. Вот поэтому я так, может быть, мельком задал вопрос, желают ли все-таки в Кремле в высшем руководстве принести мир в Чечню и на Северный Кавказ. Вот у меня создается впечатление, что такого четкого выбора мирного решения все-таки не осуществлен ни президентом, ни главой правительства.
А почему?
Вот, не осуществлен в силу того, что преобладает достаточно сильно чисто милитаристское мышление. Есть мощное давление и тех, кто подтолкнул к началу войны, и тех, кто ведет эту войну, что вот, знаете, мы победим, еще немножко нажмем, мы победим, мы разгромим. Вот. И причем это вообще милитаристское мышление опасно тем, что каждое поражение лишь усиливает вот стремление генералов брать реванш. Вот помните, все время говорили, политики начали переговоры и украли у нас победу. Теперь что решил президент? Хорошо, вы ведите переговоры, он говорит политикам, заключаете договоры, а военные пусть ведут войну. Вот представляете, эти переговоры шли параллельно с грохотом ракетных обстрелов и бомбардировок самолетов, танковых походов. Колонны танков уже вошли, знаете куда, аж на границу Чечни с Грузией. Там, где всего лишь на обширных горных территориях, всего лишь, может быть, сотни человек-то живет. Что там бродить, как стадо баранов забрели туда, чуть ли не к снежным вершинам, танковые колонны? Там эти горы никогда-то не видели, не то что танка, ничего подобного еще. То есть вот ведут переговоры, и рядом идет война. Может ли принести мир такая политика? Вот ведь главный вопрос. Поэтому, когда первое, что мне спросили журналисты, вот допустим, если бы вы встретились с кем-то из высших руководителей, что бы вы спросили? Я бы сказал, какие задачи вы преследуете этой войной в Чечне? Потому что если вы точно сформулируете эти задачи, я берусь их осуществить через переговоры, без гибели людей. Вы назовите точно, что вы там хотите. Никто же не формулирует этих задач. Поэтому у многих людей, кстати, складывается на Северном Кавказе, не идет ли речь вообще об этнической войне, а не идет ли речь о стремлении полностью взять на вооружение политику и идеи геноцида, уничтожить вообще народ как таковой. И в связи вот с этим давлением, с вытеснением, с гонениями на людей, живущих в Российской Федерации, вот эти настроения усиливаются. Поэтому, конечно, сам метод, избранный для якобы принесения мира в Чеченскую Республику, он изначально порочен. Сочетание переговоров с нанесением военных ударов.
Руслан Иванович, ну вот с другой стороны, как работает механизм срыва? Ведь, понимаете, руководство чеченского сопротивления, ну, как бы я бы сказал, с таким энтузиазмом подхватило фразеологию федеральной страны.
Что извините, не фразеологию, а пропагандистские штампы.
Хорошо, хорошо. Не только штампы, да, но да. и методы сами методы, по себе. Да, когда да. в одном из первых интервью нашему радио господин Масхадов говорит о том, что да, это не военные действия, это спецоперация по зачистке и так далее и тому подобное. Да. Понимаете? И когда, значит, за этими словами стоит, естественно, трагедия огромной массы да, людей, да. потому что интенсификация боевых действий, я думаю, никого счастливее и безопаснее не сделала. Вот с другой стороны, как вот работает срыв? Или вот, по вашим словам, получается, что другая сторона, если будет умнее себя вести, Кремль прекрасно будет вести переговоры. Нет, но... Не работает с другой или стороны тоже такой механизм
я
срыва
думаю, что, переговоров? Я думаю, что с другой стороны тоже есть люди, которые хотели бы войну. Вот, скажем, Радуева. Очень уж часто, он чуть ли не каждый день мелькает по телевидению. Я почему-то даже связываю его появление со спецслужбами, потому что он-то как раз вредит, мне кажется, делу мира больше, чем кто-либо, чем самый ястреб войны. И вот не является ли это вот такая задача специально вот его показывать, чтобы, в общем-то, усилить как раз военное давление и интенсифицировать вот эти военные действия. Теперь давайте рассмотрим с другой стороны. Вот посмотрите, как складывается ситуация. Вот сопротивление идет на переговоры. Так, вроде бы достигли соглашения. Вот стихают вот эти бои. Тут же этими плодами вот, замедления, скажем, точнее будет термин, замедления военных действий пользуется кто? Глава марионеточной администрации, тамошний Завгаев, который начинает по всем телеканалам выступать, говоря, что вот всесторонняя деятельность моего правительства привела к тому, что бои стихают, вообще вот я контролирую 99% территории и так далее. То есть плодами вот этого мира пользуются люди, не имеющие никакой народной поддержки и люто ненавидимые движением сопротивления. Поэтому они и говорят, ну послушайте, если мы договариваемся, так вы уберите свою марионетку. Давайте мы сядем за стол переговоров и начнем с того, чтобы обсудить о характере временного правительства. И, наконец, давайте мы передадим эту власть народу. Зачем же вы плоды мира передаете своему слуге? Но, на мой взгляд, откровенно говоря, это вполне правомерный вопрос. И откровенно, если говорить, то последний месяц федеральная сторона буквально провоцировала на эти военные действия движение сопротивления. Вот непрерывными, с одной стороны, атаками, вот и воздух, и наземные движения, и наступательные операции. С другой стороны, деятельность марионеточных властей. И с третьей стороны, откровенный отказ от достигнутых соглашений. А соглашение, это любое соглашение, это две стороны предполагает. Вот даже если зайти в магазин, мне вот купить пачку табаку для своей трубки, это надо согласие продавца. Если он не согласится иметь со мной дело, я ж не смогу приобрести курительный табак для себя. Поэтому, когда та или другая сторона заключает соглашение, здесь предполагается добрая воля. Обе стороны должны соблюдать. Несоблюдение одной стороной влечет недействительность сделки.
Руслан Иванович, Александр Лебедь, который был назначен сейчас представителем президента, полноправным в Чечне, полномочным, он неоднократно говорил и во время предвыборной кампании, сейчас это повторяет, что корни войны в Чечне в Москве, и что в основном-то речь идет о финансовых корнях, о деловых. Вот, как вы согласны с таким анализом?
В значительной степени согласен, потому что, ну вот теперь считайте, что некому отвечать и предъявлять претензии по поводу, по крайней мере, 20 триллионов рублей, потраченных на восстановление. Кто? Вот, теперь все скажут, вот боевики все сожгли. Кстати, одна из причин вот прошлого захвата Грозного, помните, 6-го, кажется, марта началось вот это движение по захвату, 4 дня контролировали бойцы сопротивления Грозный. А накануне, я хочу вам напомнить, тогда вот Андрей, наверное, помнит это тоже, началось очень серьезное выступление, в том числе и думских политиков, которые запрашивали и правительство, и представителя президента, дескать, как вы там расходуете эти средства, и дайте нам какие-то сведения. И как раз вот Счетная палата, по-моему, в этот период, помните, да, вот какие-то сведения предъявила о том, что они не могут найти концы с концами, кажется, по 15 триллионам рублей. И что вы думаете, через несколько дней захват Грозного? А как мне сообщили, через 5 дней после того, как ушли из Грозного бойцы ополчения, оставив этот город, через 5 дней администрация Завгаева уже представила счет российским властям, что боевики нанесли ущерб на 50 триллионов рублей. Так что вот эти суждения Александра Лебедя по поводу того, что в значительной степени корни вот этой войны таятся здесь, и они связаны с финансовыми аспектами, я думаю, что это суждение достаточно серьезное.
Но это теперь. А вот тогда, когда это все начиналось, когда вы еще...
Ну, а когда начиналось, мне кажется, Дугаева. Да, когда начиналось, кстати, то же самое. Вот посмотрите, телевидение напомнило хронику этих событий, как начиналось вот это с достаточно таких легковесных утверждений, что вот все там, в декабре там одни военачальники говорят, все в порядке, в феврале вначале говорят, да, уже все, сопротивление нет там и прочее. То есть ситуация представлялась в облегченном смысле, и она представляется до сих пор в облегченном смысле. Когда Москва готовила туда на замену Авторханову и Хаджиеву Завгаева, который там работал 20 лет, вот он был у меня, я ему тогда сказал, я говорю, вы как бывший партийный деятель, хотя вы там и работали всю жизнь, вы ничего там не знаете, вы не мешаете переговорам. Если вы там хотите быть лидером, я уговорю движение сопротивления, чтобы они согласились, чтобы вы стали там премьером. Коль скоро так уж вас отчаянно любит московское руководство, черт с вами, будете вы там премьером. Только умоляю вас, не срывайте переговоры. Потому что вы даже не представляете, насколько сильно и прочно пустило корни, имеет очень серьезную социальную опору движение сопротивления. Что он мне ответил? Он говорит, ну вот у вас чисто теоретические рассуждения, на самом деле там никакой опоры нет, там бегают 2-3 десятка человек с автоматами, вот мне уже шлют сообщения, что они готовы сложить оружие и так далее. Вот это легковесное представление этих бывших партийных функционеров, вот этим легковесным представлением о ситуации пропитаны кремлевские коридоры и правительство до сегодняшнего дня. Потому что, если бы они представляли всю реальную сложность, и, кстати, начинает бурлить, и я это предсказывал, весь Северный Кавказ, конечно, надо было бы немедленно идти на совершенно твердые, гарантированные мирные переговоры, отсекая всяческие военные действия. И начать очень серьезные переговоры под руководством непосредственно главы правительства.
Напомню, в эфире вы слушаете воскресную программу московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». У нас в гостях Руслан Хасбулатов. Вопросы задают Владимир Кулистиков, «Радио Свобода», и Андрей Быстрицкий, «Российское телевидение». Андрей, пожалуйста.
Просто справедливости ради замечу, что продавец не может вам не продать табак в магазине. Законы предписывают ему за деньги отпустить вам товар, который есть на речи. Он не имеет права вам его не продать.
Законы так... много предписывают.
Ну, это непонятно. Значит. А вот вообще, конечно, я вот вас слушаю. Если вы имеете такое влияние на лидеров боевиков, сепаратистов, то почему вы, вообще говоря, их не отговорили устраивать штурм Грозного? Если вы могли их убедить сделать Завгаева лидером, как вы только что выразились, то почему вы их не уговорили не идти на штурм Грозного? И второй вопрос. Это, так сказать, больше, наверное, в шутку вопрос, а второй вопрос значительно более серьезный. Скажите, все-таки, может, готовы ли руководство сепаратистов пойти на какое-то соглашение с Москвой, при котором Чечня остается в составе России?
Ну, во-первых, все-таки ответить на ваш первый вопрос тоже надо. Видите, я думаю, что тогда бы удалось их убедить. Это был период все-таки очень такого серьезного настроения и движение сопротивления на мир. Помните, когда сразу после Буденных событий были, мне кажется, очень такие плодотворные переговоры, и Аркадий Иванович Вольский там участвовал, мне кажется, он принес очень большую пользу, напрасно его отстранили от этих переговоров в дальнейшем. И были подписаны исключительно серьезные соглашения по блоку военных вопросов, в том числе и по разоружению, как центральный элемент принесения мира в республику вместе с выводом войск. И тогда, конечно, была обстановка достаточно такая благожелательная создавалась. Вот я тогда общался со многими вот, бойцами сопротивления. Мне кажется, тогда можно было бы договориться. Сейчас я не уверен в том, что удалось бы кому-то убедить в том, чтобы там Завгаев стал премьером. Сейчас, к сожалению, ожесточение достигло, мне кажется, крайнего предела. И, кстати, ведь вообще гражданская война, там ведь элементы гражданской войны очень сильно выражены. И она ведь отличается от внешней войны чем? С особым характером ожесточения сторон. А почему? Потому что стороны знают субъективно друг друга и испытывают какие-то субъективные еще недоброжелательные отношения. Но внешний противник, он противник, он как-то абстрагирован. Он враг, противник, там его надо разбить и так далее, отбросить там, скажем, за пределы своей территории и прочее, прочее. А здесь вот особое ужесточение в силу того, что люди хорошо знают вот, тех лидеров конкретных и командиров, которые с ними воюют, политических там деятелей и так далее. Вот поэтому еще очень сложно. Ну и, конечно, у меня нет, естественно, чтобы никто не думал, что я располагаю какими-то особыми сведениями об операциях и так далее и тому подобное. Ведь, наверное, все понимают, во всяком случае, я тогда скажу, если кто не понимает, шаг Яндарбиева по просьбе, чтобы я вот стал советником, это же своего рода как бы политический, что ли, шаг, вот, с тем, чтобы, вот, может быть, и Хасбулатов повлиял бы, вот, в плане достижения каких-то мирных, вот, соглашений с Россией. Хасбулатов мог бы выступить в качестве гаранта, обязательностей, вот, это два аспекта. Третий аспект, естественно, какой-то попытка расширить и социальную поддержку и прочее. Так что мое советничество является достаточно специфическим. Но я честно хотел бы, конечно, выполнить возложенные на меня обязанности и попытаясь привести обе стороны к миру. Вот. Поэтому, конечно, мне кажется, что следовало бы и мне бы сделать что-то такое вот реальное для того, чтобы все-таки положить конец вот этим военным действиям. Как это получится, в каких формах, конечно, очень трудно сказать, но на сегодняшний день события развертываются очень трагически. Вот по некоторым сообщениям, там бойцы, которые оказались без своей бронетехники, заняли больницу и захватили в заложники, я имею в виду федеральные бойцы, и захватили в заложники там раненых, требуя, чтобы их выпустили, иначе они уничтожат вот, раненых. Вот видите, до какой степени ожесточения дошли обе стороны. То есть обе стороны применяют классические формы терроризма. А федеральная сторона, помимо всего прочего, практикует еще формы государственного терроризма. Бойцы сопротивления, в свою очередь, как ответная реакция, используют тоже эти террористические акты. Поэтому совершенно несправедливо обвинять одну сторону в терроризме, а другую сторону якобы защищает какие-то свои там интересы. Я не понимаю, какие интересы. Уверяю вас, что я российские федеральные интересы намерен и защищал не менее, чем любое должностное лицо в Российской Федерации. И никто не имел и не упрекал меня в том, что я их не защищал. Может быть, даже более горячо, чем следовало бы защищать, обладая моими тогда титулами, я это делал. Поэтому я вам откровенно говорю, я не вижу тех государственных задач Российской Федерации, которые там необходимо защищать с помощью оружия.
Владимир Кулистиков, Радио Свобода.
Как вы относитесь вот к такой концепции, что те люди, которые ведут переговоры, и те люди, которые реально управляют процессами, происходящими в чеченском конфликте, это совершенно разные люди. То есть под контролем ситуации совсем не тех людей, которые садятся за стол переговоров там, в Кремле и на Зране.
Я думаю, что это совершенно правильный вопрос, и ваше утверждение, мне кажется, тоже правильным. Поэтому ведь я не случайно же, не просто для того, чтобы повысить статус этих переговоров, что, кстати, само по себе тоже необходимо. Именно поэтому я и предложил перевести эти переговоры на уровень тех лиц, которые принимают самое ответственное государственное решение. После, если, скажем, ведет эти переговоры Черномырдин, подписывает, тогда уже, кто бы ни управлял за кулисами, так здесь уже будет очень и очень сложно уйти от этих вопросов, связанных уже с исполнением достигнутых договоренностей.
Время программы истекло, и, как обычно, в конце программы журналисты, которые в ней участвуют и задают вопросы лидеру, подводят некоторые итоги, исходя из того, что было ими услышано. Андрей Быстрицкий.
Ну, я бы хотел бы только одно сказать, что я надеюсь, что Руслан Имбранович, человек действительно политически опытный, больше будет выполнять ту функцию, которую ему, как бы, я так понимаю, поручил господин Эндербиев, а именно быть главой экспертов, то есть больше будет давать правильных советов в стороне сепаратистов, а в свою очередь, может быть, эти правильные советы в стороне сепаратистов помогут найти соглашение, поскольку я-то считаю, что чем больше, вообще говоря, людей будет включено в этот процесс, тем, в принципе, лучше.
Владимир Кулистиков.
Я просто еще в очередной раз поражаюсь смелости политической господина Хасбулатова, который опять берет на себя ответственность весьма в таком деле, прямо скажу, мало перспективным на сегодняшний момент.
Я очень внимательно слушал Руслана Имрановича, и не для того, чтобы задать ему вопрос, а для того, чтобы уловить какое-то слово ключевое, которое может дать повод для решения конфликта, или не повод, скорее, а вот дать возможность решить этот конфликт. И это было, это слово высказано, он сказал, неординарный шаг нужен. А история локальных или конфликтов низкой интенсивности, как они называются, или гражданских, история этих конфликтов нам говорит, что только неординарные шаги со стороны сильного, притом, позволяют найти решение конфликту. Если наша история, вот, которую мы помним, Вьетнам и Афганистан, это были неординарные шаги, продиктованные или движением против войны у себя, которого сегодня мы не наблюдаем, и в Афганистане внешними причинами, и Михаил Горбачев был вынужден проявить эту волю, потому что мир хотел, чтобы он завершил эту войну. Я пока таких вот серьезных, мощных, как бы, рычагов для вот такого неординарного шага со российской стороны, я лично пока их не вижу. Радио «Свобода». Вы слушали воскресную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». На вопросы обозревателя Андрея Быстрицкого российского телевидения и Владимира Кулистикова «Радио «Свобода» отвечал Руслан Хасбулатов, глава экспертной группы или глава советников при президенте Зелимхане Яндарбиеве. Программу вел Савик Шустер, продюсер Юлия Ермолинская.
Слушали программу «Лицом к лицу» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в празднике, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».